Кроме того, сегодня у нас будет возможность поговорить о том, почему растет число узбекистанцев, желающих обосноваться в США, и послушать немного современной уйгурской музыки, ставшей в последние годы популярной среди жителей Кыргызстана. Сегодня в программе «Перекресток» у нас особая тема. Получение статуса беженца на территории России и проблемы, связанные с этим вопросом. В силу исторических и культурно-экономических особенностей последние десятилетия Россия стала местом жительства многих бывших граждан СССР, в том числе выходцев из республик Центральной Азии. Среди многомиллионной армии иностранцев, которых порой называют и экономическими мигрантами, немало тех, кого привела в Россию нужда в безопасности и защите. Особенно речь идет о политических оппонентах действующих властей, диссидентах, членах оппозиции, кого диктаторские режимы на родине вынудили бросить семью, работу, привычный образ жизни и заставили искать себе более безопасное место жительства. Это люди, желающие получить статус беженца страны, которая, на их взгляд, сможет обеспечить им социально-политическую безопасность. Однако, как выясняют правозащитные организации, Россия не является лучшим примером гостеприимства для подобной категории мигрантов. Несмотря на действующие законы о статусе беженца и международных обязательствах России, она неохотно берет под опеку просящих убежища иностранцев. Эксперты связывают это с определенными социально-экономическими и политическими обязательствами государства перед беженцами, которые, возможно, являются обременительными для страны с невысокими показателями в области прав человека. Предлагаем вашему вниманию отрывки из программы «Радио Свобода. Время и мир», подготовленной нашей коллегой Ириной Лагуниной.
Россия подписала Конвенцию 1951 года о статусе беженца. В соответствии с этим документом Российская Федерация обязуется предоставлять статус беженца нуждающимся, однако сегодня она признала таковыми немногим более 800 человек. Для стран развитого мира эта цифра смешна. Но и предусмотренная законом защита во многих случаях не работает. Те, кто обратился к российским властям, порой исчезают, их преследуют за незаконное пересечение границы. И самое главное, Россия нарушает статью 33 Конвенции, по которой обязуется не выдавать тех, кому грозит дурное обращение на родине. В соответствии с официальной статистикой, в 2010 году лишь один узбек смог получить в России статус беженца. Это Ахмаджон Нурмирзаев, который сегодня в гостях в студии «Радио Свобода», и вместе с ним руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина. Ахмаджон, а почему на самом деле вы решили избрать пристанищем Россию?
Дело в том, что я приехал именно в Россию, потому что я знаком очень близко с русской культурой. Русская школа, русский институт. Языковой барьер, как таковой, он же имеет большое значение. С Россией были очень большие надежды.
Почему вообще вы вынуждены были уехать из Узбекистана?
Я был правозащитником с 2002 года и занимался многими тематиками там. И последнее, что было для меня очень интересно, это детский труд. Я изучал этот вопрос, комментировал это по интернету через Human Rights Watch. Это не понравилось властям. Начались гонения, начали сажать в тюрьму таких же, как я. И когда очередь дошла до меня, мне просто хорошие люди предупредили, что тебя будут завтра сажать в тюрьму. И мне просто пришлось панически бежать, опасаясь за свою жизнь.
А у вас семья осталась в Узбекистане или вы переехали вместе?
Нет, нет, она осталась там, я один уехал.
Лена Рябинина, насколько характерен случай Ахмаджона или это полное исключение из правил?
Это не самая характерная ситуация для беженцев из Узбекистана, потому что основную их долю составляют не правозащитники, а оппозиционеры, большинство из которых давно уже много лет назад выдавили из страны. А основная доля – это мусульмане, которые соблюдают нормы своей религии. В какой-то момент этого оказывается достаточно для того, чтобы они оказались жертвами репрессий. Таких случаев, как у Ахмаджона, достаточно много было в 2004 году. Антижанские события, по-моему, послужили как бы последним уже толчком, который вынудил подавляющее большинство людей, занимающихся правозащитой, все-таки страну покинуть.
Ахмаджон, с чем вы столкнулись в первые дни, когда вы переехали в Россию?
Пришлось обратиться к тем землякам, которые здесь давно обосновались, и ночевать первое время, жить у них, потом жить на работе, когда устроился сторожем. Потом опять жить у земляков, которые живут по 15, по 20 человек в двухкомнатной квартире. Вы знаете, ну, таких вот социальных поддержек со стороны российского государства не было. приходилось самому решать эти вопросы.
А то, что касается как бы официальной реакции на ваше появление?
Восторга не было, да и внимания тоже. Приходилось оббивать пороги, так сказать, 2-3 месяца. Это большая очередь, ты не можешь попасть в ФМС, или те же самые моменты, когда тебя вызывают на интервью или на другие моменты, тоже имеют очень большой длительный срок. И вообще меня удивляет, меня вот что я заметил, что именно к выходцам из бывшего Советского Союза как-то относится холодно, чем даже к тем же выходцам, то ли из Пакистана или из Африки.
Елена, у вас есть ответ на этот вопрос? Почему?
Принимают таких заявителей обычно под девизом, если даже не высказанным, то подразумевающимся, понаехали все сюда. И исходят, уж не говоря о правоохранительных органах, которые только так это и воспринимают, но даже достаточно часто представители территориальных органов миграционной службы, функции которых входит принятие заявлений от искателей убежища, их рассмотрение, исходят из того, что если бы законопослушный человек продолжал жить в своей стране и ничего предосудительного не делать, то ему и не пришлось бы ее покидать. В лучшем случае они предполагают, что причиной выезда были экономические причины, которые не относятся к критериям предоставления статуса беженца. А в худшем случае, как это очень часто бывает с заявителями, объявленными за их убеждения в розыске, тех, кому предъявлены какие-то обвинения в странах исхода, что они не в убежище нуждаются, а стремятся избежать ответственности за якобы совершенное ими преступление. Таким образом, очень часто миграционные органы становятся при рассмотрении и обращении заявителей просто-напросто на позицию государства-преследователя.
Ахмаджан, я знаю, что вы выступали свидетелем на подобных процессах. Расскажите о них, пожалуйста.
Последний особенно случай с Абдулхаковым Мураджоном меня просто поразил. Я потрясен. Не то, что потрясен, я стал больше бояться. Потому что как так можно человека, который подал прошение об убежище в России, спецслужбы другой страны, совершенно другой страны, незаметно выкрасть? И уже он находится в следственном изоляторе совершенно другой страны. Не могу слов даже найти.
Дело в том, что 23 августа в центре Москвы были похищены, ну, как нам известно, 3 человека, но достоверно знаем о 2 из них. Один гражданин Таджикистана и один гражданин Узбекистана, Мураджон Абдулхаков. Мы более 2 недель не могли вообще узнать ничего о судьбе этого человека Абдулхакова. И в начале сентября получили информацию о том, что он содержится в следственном изоляторе Душанбе. А несколько позже нам удалось получить даже постановление одного из районных судов Душанбе о заключении его под стражу, вынесенное на основании тех самых обвинений, по которым его выдачи требовал Узбекистан. Мало того, что он был искателем убежища в России, мало того, что он 1,5 года, 18 месяцев, предельный, предусмотренный законодательством срок содержания под стражей, провел в СИЗО в Москве и освобожден был, когда этот срок истек, он заявитель Европейского суда, который приостановил его выдачу и предписал властям Российской Федерации воздержаться от его экстрадиции. Это было явное похищение, и, насколько мы понимаем, охота шла вот за тем таджиком, которого похитили вместе с ним, а он, видимо, оказался в неудачное время в неудачном месте. Ситуация эта действительно аховая. В течение нескольких последних лет не было таких известных нам, по крайней мере, случаев похищения. Перед этим достаточно часто они случались с узбекским, таджикским, туркменским паспортом на территории России. Чувствовать себя в безопасности нельзя.
Ахмаджан, я хотела задать вам вопрос, что вот по статусу беженца у вас есть социальные права, а вы сами ощущаете, что у вас эти права есть?
Я ничего не ощущаю, никаких социальных гарантий или социальной помощи. Вот я могу смешной такой момент рассказать вам. Да, после того, как сказали, что российское государство признало вас беженцем, теперь вы можете поехать туда и получить в качестве первой единовременной помощи 100 рублей. Но чтобы поехать получить эти 100 рублей, нужно потратить на дорогу 200 рублей. Ну, я хочу сказать, что вообще институт беженцев в России, мягко говоря, не развит, а говоря о социальных моментах, нету их.
Как вы видите свое будущее? Вы можете развиваться в этой стране? Вы можете, ну, не знаю, приложить свои таланты, свои способности?
Ну, да. Я считаю, что любой человек, если он захочет, может приложить усилия, чтобы где-то там работать и зарабатывать на жизнь и так далее и тому подобное. Но в плане карьерного роста, социального роста, я думаю, что пока в России это невозможно для беженца. Абсолютно невозможно.
Почему?
Ну, потому что этот институт не работает.
В сегодняшней беседе участвовали руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и беженец из Узбекистана Ахмаджон Нармирзаев.
В эфире программа «Перекресток» Центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». Вы слушали фрагменты программы «Время и мир», подготовленной нашей коллегой Ириной Лагуниной. Если вам есть что сказать, пишите нам на сайт ozodi.org, и мы обязательно опубликуем ваше мнение. Проблема, обозначенная в круглом столе, знакома для многих политических оппонентов президента Эмомали Рахмона. Один из самых обсуждаемых случаев отказа российскими властями в выдаче статуса беженца касается бывшего главы химического комбината города Исфары, что на севере Таджикистана. Низомхон Джураев, покинувший Таджикистан в 2007 году в ходе политических преследований, был задержан российскими правоохранительными органами в 2010 году. Несмотря на прошение и длительное пребывание в СИЗО, его просьба о получении статуса беженца в России в силу обеспокоенности Джураева за его жизнь в случае возвращения в Таджикистан не была удовлетворена. Amnesty International в своем специальном обращении к правительству России выражала обеспокоенность тем, что он может быть подвергнут пыткам и жестокому обращению в Таджикистане. Пример выдачи политических оппонентов действующего правительства Таджикистана со стороны России, попытавшихся получить убежище в этой стране, касается и дела бывшего лидера Демпартии Таджикистана Махмадрузи Искандарова, который после преследований властей вынужден был покинуть Душанбе и просить политубежище у России. Однако в итоге в 2005 году он был тайно экстрадирован в Душанбе и сейчас отбывает 23-летний срок заключения в одной из душанбинских тюрем. Европейский суд по правам человека решил, что Искандаров незаконно был экстрадирован в Таджикистан и обязал правительство России выплатить семье таджикского политика в качестве компенсации 30 тысяч евро. По информации журналистов «Радио Свобода. Свободная Европа», жители других регионов Центральной Азии, такие как Туркменистан или Узбекистан, где чаще, чем в других республиках, встречаются случаи политических преследований, не рассматривают Россию в качестве страны, которая бы могла обеспечить им политическое убежище. Вынужденные покинуть свою родину люди говорят, что чаще всего Россию оппозиция и диссиденты используют в качестве транзитной страны или трамплина для выезда в развитые страны, где права беженцев и мигрантов соблюдаются и защищены законами. Именно по этим принципам сегодня такие страны, как США, Норвегия, Швейцария, Швеция, Чехия, Австрия, Турция, Франция и другие, стали убежищем для известных диссидентов из Таджикистана, Туркмении, Кыргызстана и Узбекистана.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа». Радио «Свобода». Свобода. Свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ.
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Это программа «Перекресток», подготовленная журналистами Центральноазиатских служб «Радио Свобода. Свободная Европа». Похоже, по прошествии 20 лет со дня распада СССР у ряда лидеров постсоветского пространства возникает ностальгия по великодержавному строю. После громкого заявления будущего кандидата в президенты России Владимира Путина о создании так называемого Евразийского союза, в Кыргызстане вновь вспомнили об идее создания некой конфедерации, куда бы могли войти Казахстан и Киргизия. Последний раз идея о создании конфедерации, куда бы позже мог присоединиться Таджикистан, прозвучало из уст кыргызского ученого и политика. Насколько актуальны подобные призывы, чем они обоснованы на фоне того, что действующие межгосударственные союзы на пространстве бывшего СССР типа СНГ, ОДКБ, Евразес или Шанхайская организация сотрудничества так и не смогли реально интегрировать бывшие дружественные республики? Об этом подробнее расскажет Султанхан Акуллы, сотрудник казахской службы радио «Свобода. Свободная Европа».
Призывы к созданию некоего объединения в регионе Центральной Азии, например, Центральноазиатского союза, как заявлял об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, или союза по опыту Евросоюза под названием «Центральная Азия. Наш общий дом», озвученный еще в 2003 году бывшим лидером Демократической партии Таджикистана. В странах этого региона звучат периодически и не в первый раз. А теперь прозвучала идея создания конфедерации между Казахстаном и Киргизией. Последнюю идею о конфедерации озвучил профессор из Бишкека Зайнуддин Курманов. Но какова же перспектива этой идеи на фоне заявления Владимира Путина о создании Евразийского союза, которого он намерен осуществить при возвращении в Кремль? Сам автор последней идеи Курманов уверенно заявляет, что сейчас уже ничто не может помешать интегрированию Казахстана и Киргизии в конфедерацию.
Для интеграции Казахстана и Кыргызстана условия, я бы сказал, даже самые лучшие. Самые крепкие отношения – это двусторонние отношения. Между киргизами и казахами культурная, цивилизационная общность, может быть, такой общности не имеет ни один народ в мире.
Однако не согласен с ним Султан Акимбеков, политолог и главный редактор журнала «Центр Азии». Он считает, что говорить о существовании объективных условий для создания конфедерации несколько преждевременно.
То есть надо иметь в виду, что, конечно, цивилизационная общность есть, но в то же время у нас сегодня разные политические системы, разные ВВП, несопоставимые по своей сути. И те аргументы, которые в своей статье привел господин профессор, с точки зрения реальной политики, они объективно не преимущество для Казахстана, в частности, они не очевидны в данной ситуации. Потому что это объективно приводит к изменению и политической системы в той или иной форме, это пресоздает нагрузку для экономики, для бюджета, потому что все равно потребует выравнивания этих вещей.
Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» из Алматы, ссылаясь на исторический опыт в мировом масштабе, полагает, что на сегодняшний день такая форма объединения разных государств, как конфедерация, не присутствует.
Вспомни, например, создание Объединенной Арабской Республики с участием Египта и Сирии, или попытку такой вот своеобразной интеграции Малайзии с Сингапуром, который тоже был неудачный пример, и Сингапур вышел, в конце концов, из этой вот конфедерации или единого государства. Это говорит о том, что все-таки разноуровневые, разновекторные государства, им очень сложно объединиться.
Однако, по общему мнению и Султана Акимбекова, и Андрея Чеботарева, Россия в случае возвращения Владимира Путина в Кремль будет пытаться не допустить создания нового интеграционного объединения других постсоветских государств, в том числе в Центральной Азии. Султанхан Аккулы, специально для совместной центральноазиатской программы «Перекресток».
Скажите, что вы думаете по поводу идеи о создании новых межгосударственных союзов? Пожалуйста, оставьте ваши комментарии под статьей моего коллеги Султанхана Аккулы на сайте ozodi.org, рубрика «Перекресток». Туркменистан, единственный из всех бывших союзных республик, с самого начала преследует политику нейтралитета и неприсоединения ко всяким межгосударственным инициативам. Самодостаточный в плане энергоресурсов все годы независимости Туркменистан ведет обособленный и чаще всего закрытый социально-политический стиль жизни. Последнее заявление властей Туркменистана об утверждении 9 октября днем военно-морских сил страны стал поводом для экспертов задуматься о том, что таким образом Туркменистан, имеющий выход на Каспийское море, постепенно будет наращивать свою военную мощь. Недавно Ашгабад объявил о принятии новой программы развития военно-морских сил страны в период до 2015 года. Тему продолжит Алтын Магауина, сотрудница туркменской службы «Радио Свобода. Свободная Европа».
Нашей стране, как и любому государству, имеющему выход к морю, необходимы корабли для патрулирования своих морских границ, поддержания их безопасности, сказал туркменский лидер, посещая одно из воинских формирований, расположенное в пригороде Туркменбаши. На сегодняшний день Туркменистан имеет самую неразвитую военно-морскую базу в регионе Каспийского бассейна. В то же время споры о юридическом статусе и границах Каспийского моря не прекращаются уже более 20 лет. По утверждению научного сотрудника Института всеобщей истории, руководителя Центра балканских, кавказских и центральноазиатских исследований Артема Улуняна, наращивание военно-морской базы Туркменистана вполне обосновано.
Имея в виду существующие противоречия по разграничению Каспийского пространства, имея в виду и другие проблемы, так или иначе связанные с усилением милитаризации Каспия, конечно же, туркменское руководство стремится не отставать от складывающейся ситуации. Но следует учитывать, что данные покупки едва ли могут обеспечить полностью безопасность Туркменистана в случае какого-то серьезного конфликта на Каспии.
Следует заметить, что последняя конференция в Москве, официально известная как 29-я сессия Каспийской рабочей группы, показала, что 5 стран никак не приблизились к решению вопроса о статусе Каспия, и показательно, что некоторые из них пытаются подстраховаться с помощью увеличения военного присутствия в регионе. Но по предположению экономиста Анадурды Хаджиева, долгое время проработавшего в банковской сфере Туркменистана, все затраты на оснащение военно-морской базы Туркменистана не превышают стоимость одного отеля Улус-Кент в Ашхабаде, строительство которого финансировалось с государственного бюджета и обошлось в более чем полмиллиарда долларов США.
Военные расходы Туркменистана, они незначительные. Не нужно надеяться на свой нейтральный статус. Нужно тратить средства не только на переживание, но и поднятие военного духа, подготовки специалистов.
В данный момент Россия является неоспоримым лидером среди прикаспийских держав. Иран владеет вторым после России флотом на Каспии. В июне командир иранского военно-морского флота контр-адмирал Хабибулло Савиари подчеркнул, что Иран намерен защищать свои интересы на Каспии. «Мы полностью контролируем 20-процентную долю Ирана в море», — заявил он. Иран поддерживается той точки зрения, что море должно быть равным образом разделено между 5 государствами, что противоречит интересам Туркменистана. По мнению экспертов, имперские амбиции России, которые еще больше проявились после информации о том, что в следующих президентских выборах будет баллотироваться Владимир Путин, также являются основанием для укрепления военно-морского флота Туркменистана. Стивен Бланк, профессор по вопросам национальной безопасности военного колледжа армии США, считает, что Москва хочет обеспечить то, чтобы Россия стала сильнейшей державой на Каспийском море и смогла, если нужно, навязать всем свою волю, а также предоставить так называемую крышу постсоветским государствам. Ставки высоки. По мнению аналитиков, от 2 до 6% мировых запасов нефти находятся на шельфе Каспийского бассейна. В регионе также находится от 6 до 10% мировых запасов природного газа. И именно по этим причинам, утверждают местные обозреватели, в случае возникновения конфликта Туркменистан должен рассчитывать только на собственные силы.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток», подготовленную Центральноазиатскими службами Радио Свобода. 4800 человек. Именно столько узбекистанцев стали обладателями вида на жительство в США по итогам лотереи 2011 года. По мнению экспертов, если учесть, что в рамках Diversity Immigrant Visa Program, известной еще и как грин-карта или вид на жительство в США, ежегодно 50 тысяч человек во всем мире могут стать обладателями шанса переехать жить в Америку, то количество получивших такое право узбекистанцев кажется весомым. Чем же привлекает современных узбекистанцев жизнь за 3-9 земель по ту сторону океана? Об этом репортаж моего коллеги из узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Сарвара Усмона.
В 2010 году среди выигравших грин-карт по всему миру узбекистанцев было почти 4500. Для сравнения, таковых казахстанцев было всего 343 человека, россиян – почти 2000, кыргызстанцев – 203, таджикистанцев 178 человек. Как сообщили радио «Азатлик» из посольства Соединенных Штатов Америки в Узбекистане, количество узбекистанцев, играющих в лотерею «Грин Карт», год от года растет. С жительницей Ташкента, матерью двоих детей Анорой, корреспондент радио «Азатлик» связался в день, когда она собиралась оформить свою заявку на участие в лотерее.
Я сама по профессии юрист. Для меня нет разницы, где жить, лишь бы не в Узбекистане. Хочу повысить свою квалификацию. Хочу переехать в Америку ради будущего своих детей.
По всему миру в розыгрыше лотереи Green Card ежегодно участвует почти 14 миллионов человек. 28-летняя Фируза Юсупова из Ургенча одна из тех, которые считают, что им улыбнулась фортуна. В беседе с корреспондентом радио «Азатлик» она рассказала, как выиграла грин-карт.
Я играла в эту лотерею в первый раз и сразу же выиграла. Я и сама не ожидала, что так случится. Очень обрадовалась. Потом мне дали визу. Я мечтала жить в Америке.
В эти дни она со своей семьей сидит на чемоданах. За океаном она мечтает начать свой бизнес.
Планов много. В первую очередь хочу выучить язык. Я сама мастер дамских причесок. Думаю, в Америке открыть свою парикмахерскую.
Но тех, кто участвует в лотерее в течение нескольких лет и не выигрывает, конечно же, тысячи. Отец четырех детей, 39-летний Шакирджон из города Чинос Ташкентского вилоята 4 года подряд подавал заявку на участие в розыгрыше грин-карт, но безрезультатно. В этом году Шакирджон снова подал заявку. В беседе с корреспондентом радио «Азат Лить» без микрофона Шакирджон сказал:
«Я обязательно достигну своей цели. Здесь нет будущего для моих детей. Я не хочу, чтобы они прожили свою жизнь, как я свою проживаю. Я верю, что в Америке наша жизнь улучшится».
Конечно же, в Узбекистане много и тех, кто думает не так, как Шакирджон. Тех, кто свою жизнь связывает только с родной землей. Но беспрецедентно большое количество выигравших грин-карт свидетельствует о том, что многие узбекистанцы, подобно Аноре или Фирузе, надеются на то, что в Америке они смогут сделать успешную карьеру и добиться большего, нежели на родине. Немало и тех, кто бежит из Узбекистана в силу удушающей политической обстановки в стране.
В Кыргызстане в последнее время песни в исполнении местных уйгурских артистов все больше и больше становятся популярными среди бишкекской молодежи. Экзотику уйгурских песнопений в сочетании с современными музыкальными ритмами часто можно уловить на танцевальных вечеринках города. С исполнителями этих песен встретилась корреспондент Кыргызской службы радио «Свобода, Свободная Европа» Элиза Кененбаева.
«Изикара» – так называется эта песня. Она довольно популярна среди молодежи Бишкека. Исполняют же ее четверо молодых парней – Шухрат Якубов и три солиста группы АМК «Восток». Все четверо родились и выросли в Кыргызстане. С детства участвуют на различных конкурсах, пишут песни и делают аранжировки не только к своим песням, но и к песням других местных исполнителей.
Ну, потому что что-то новое для людей. И вообще формат наших песен, они вообще не похожи на другие. Мы всегда стараемся не подражать кого-то, а петь то, что исходит от нас самих. Показывать людям именно свой внутренний мир, это всегда люди воспринимают.
Шухрата часто приглашают в китайский город Урумчи, в соседний Казахстан. Предлагают даже остаться. Но он, истинный патриот Кыргызстана, никуда не хочет уезжать.
Я посчитал, что мне моя здесь публика, моя здешняя публика дороже для меня. Поэтому я вернулся сюда и не смог там.
И под впечатлением последних событий в стране сочинил песню «Кыргызстаным» на кыргызском языке. Песни группы АМК «Восток» на уйгурском, кыргызском и русском языках любят слушать и за пределами Кыргызстана. Название группы зародилось с первых букв имен солистов группы Алымджана, Мамаджана и Курбана, плюс слово «Восток», что означает «ребята поют только восточные мотивы».
Лет 5 назад мы состоялись. Мы начали выезжать на всякие конкурсы, на всякие фестивали в странах. В общем, и везде нас приветствовали. И мы уже поняли, что пора нам заняться собой уже конкретно.
Но есть большая разница между настоящими уйгурскими песнями и нашими сочинениями, говорит Курбан.
Акцент у нас, во-первых, есть. Мы не чисто по-уйгурски разговариваем. Но в песнях понятно, в принципе, то, что мы поем. Мы более современно.
Мы как бы склоняемся и смотрим более как бы на уровень Европы.
Сейчас на музыкальном поприще страны уйгурские песни находятся на лидирующих позициях. Там же хотят найти свое достойное место и другие молодые уйгурские исполнители. Ну что ж, пожелаем им удачи. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.
Красиво светит, улыбаясь мне луна.
И на этом сегодняшний выпуск программы «Перекресток» подходит к концу. Если вам есть что сказать, свяжитесь с нами по телефону в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, с вами была Хиромон Бакозода. Новая встреча ровно через неделю. До свидания.
В этом мире нет ни жизни без тебя. Жизни без тебя, жизни без тебя. Жизнь и кара, сэм ярым кара. Дуяны беремен, ярым мэн.